Алексей Ник. «Багровое небо. Хроники войны». Часть первая. Песчаная буря. Глава первая. Последний рейс в Пальмиру. Ночь перед отъездом выдалась бессонной. Алексей Верховский сидел на кухне своей московской квартиры, машинально помешивая остывший чай. Тусклый свет торшера выхватывал из темноты разложенную на столе карту Ближнего Востока с красными пометками в районе сирийской провинции Хомс. Потертый паспорт с множеством виз, диктофон, жилет с надписью «Пресс» – привычный набор для человека, 15 лет работающего на переднем крае мировых конфликтов. Из спальни вышла жена Елена. Ее осунувшееся лицо говорило о том, что она тоже не спала. «Значит, все-таки едешь?» В ее голосе не было вопроса, только усталая констатация. «Лена, мы обсуждали это вчера». Алексей потер переносицу. «Это важная командировка».
«Они все важные, Леш. Каждая твоя командировка важнее предыдущей».
Она прислонилась к дверному косяку, скрестив руки на груди.
«А то, что Аня выпускается из школы через месяц, это, конечно, мелочи».
«Я вернусь к выпускному. Максимум 3 недели».
«Как Сергей?» Он тоже собирался вернуться через 2 недели из Донбасса. 7 лет прошло, а Марина до сих пор не может прийти в себя.
Алексей поморщился. Упоминание погибшего друга и коллеги било по больному.
«Это нечестно, Лен».
«Нечестно?»
Ее голос дрогнул.
«Нечестно то, что твоя дочь боится включать телевизор, когда ты в командировке. Нечестно то, что я снова не буду спать ночами, проверяя новости каждый час».
«Мне 42 года, и я знаю, что делаю».
Он встал и подошел к ней.
«Это моя работа. Коалиция начинает масштабную операцию, и кто-то должен рассказать правду о том, что там происходит».
«И этим кем-то обязательно должен быть ты».
Тихо спросила она, но в ее взгляде уже читалось поражение. Этот спор они вели годами, и каждый раз он заканчивался одинаково.
«Да»,
– просто ответил он. «Я знаю регион, язык, у меня есть контакты. Самаров доверяет мне не просто так». Елена отвернулась, смахивая непрошенную слезу.
«Обещай, что будешь звонить каждый день».
«Обещаю».
Алексей обнял ее, чувствуя, как напряжены ее плечи. «И обещаю вернуться».
«Ты всегда это обещаешь», –
прошептала она, прижимаясь к нему.
«Просто держи слово, особенно в этот раз».
Редакция встретила его привычной суетой. Несмотря на ранний час, все мониторы светились. Сотрудники перебрасывались короткими фразами. Телефоны не замолкали ни на минуту. Отдел международных новостей работал в усиленном режиме последние полгода из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Кабинет главного редактора находился в глубине редакции. Николай Самаров, грузный мужчина с седой щетиной и вечно усталыми глазами, встретил Алексея кивком и указал на кресло.
«Как настрой?»
– без предисловий спросил он, просматривая какие-то документы.
«Рабочий».
Алексей положил на стол свой паспорт.
«Виза открыта, прививки сделаны. Когда вылет?»
«Завтра утром».
Самаров наконец оторвался от бумаг и посмотрел на Верховского.
«Перелет до Бейрута, там тебя встретят представители гуманитарной миссии, с которыми ты пересечешь границу. Дальше по обстановке».
«А кто моя точка контакта в зоне?»
«Фарид Назари, бывший преподаватель из Дамасского университета. Сейчас работает с международными журналистами и НКО. Надежный человек, проверенный. Он же будет твоим переводчиком».
Самаров протянул папку с документами.
«Вот твоя аккредитация. Письма от миссии ООН и Красного Креста. Телефон с местной симкой получишь на месте. Спутниковый передатчик для отправки материалов тоже. Деньги перевели на карту, часть наличными в конверте».
Алексей взял папку и начал просматривать документы. «Какая конкретно задача, Николай Петрович?» Самаров откинулся в кресле и впервые за встречу посмотрел на Верховского не как на подчиненного, а как на старого друга.
«Задача сложная, Леш. Мы получили информацию, что международная коалиция готовит масштабную военную операцию в районе Пальмиры и Дейр-эз-Зора, официально для окончательного уничтожения ИГИЛ. Но там замешано слишком много интересов. Американцы, европейцы, русские, турки местные группировки.
Как обычно, хмыкнул Алексей.
Не совсем.
Самаров нахмурился.
На этот раз все серьезнее. По нашим данным, речь идет о крупнейшей операции за последние годы. Нам нужен человек, который сможет рассказать, что происходит на самом деле. Не пропаганда, не сухие сводки штабов, а реальность. Ты знаешь этот регион лучше всех наших корреспондентов.
И поэтому вы отправляете меня, а не молодежь.
Поэтому,
кивнул Самаров.
И еще, потому что ты один из немногих, кому я доверяю в таких ситуациях. Там будет опасно, Леша. Я не буду тебе врать.
Алексей медленно кивнул.
Как с материалами? Полная свобода?
В разумных пределах. Ты знаешь правила игры. Никаких координат наших военных, если наткнешься на них. Никаких имен разведчиков. В остальном пиши как есть.
Сроки?
3 недели. Если ситуация будет позволять, можно продлить, но лучше уложиться.
Алексей поднялся, протягивая руку.
Постараюсь не разочаровать.
Самаров крепко пожал его ладони и неожиданно сказал.
Береги себя, Леш. Елена мне голову оторвет, если что.
Знаю,
улыбнулся Верховский.
Не в первый раз замужем.
Бейрут встретил его влажной духотой и запахом специй. После московской осени ближневосточное солнце казалось невыносимо ярким. Алексей щурясь вышел из терминала аэропорта, где его уже ожидал невысокий человек с табличкой «Верховский».
«Алексей?»
– заметным акцентом спросил незнакомец.
«Я Фарид, Фарид Назари».
Они обменялись рукопожатием, Фарид выглядел лет на 35. Худощавый, с аккуратной бородкой и внимательными карими глазами. Одет он был по-европейски. Джинсы, рубашка, легкая куртка.
«Рад знакомству!»
Алексей забросил сумку на плечо.
«Как добираемся?»
«Сначала в гостиницу», — ответил Фарид, направляясь к парковке. «Вы отдохнете с дороги, а утром выезжаем к границе. Документы все готовы».
В машине, потрепанном «Пежо» с кондиционером, работающим на половину мощности, они разговорились. Фарид оказался неплохо знающим русский язык, который выучил во время учебы в Воронежском университете.
«Вы раньше бывали в нашем регионе?»
– спросил он, лавируя в хаотичном бейрутском трафике.
«Да, несколько раз», – кивнул Алексей. «Последний раз 2 года назад освещал гуманитарную ситуацию в лагерях беженцев. До этого был в 2015-м, когда все только начиналось».
Фарид внимательно посмотрел на него.
«Тогда вы знаете, что вас ждет. Сейчас все сложнее».
«В каком смысле?»
Фарид помолчал, словно подбирая слова.
«Линии фронта размыты. Никогда не знаешь, кто контролирует территорию, на которой ты находишься. Сегодня здесь правительственные войска, завтра боевики, послезавтра американцы или русские. Местное население запугано. Никто никому не доверяет.
А как с заявленной операцией? Есть какая-то конкретика?»
«Официально ее пока не начинали».
Фарид остановился на светофоре.
«Но все к ней готовятся. В районе Хомса и Пальмиры коалиция стягивает силы. Правительственные войска пытаются выдавить остатки боевиков из пригородных районов. Мирные жители бегут кто куда».
Алексей смотрел на мелькающие за окном улицы Бейрута. Шумные, полные жизни, такие далекие от войны, бушующие всего в паре сотен километров.
«А твои родные, они в безопасности?»
Лицо Фарида на мгновение напряглось.
«Моя семья?» «Уже нет. Родители умерли до войны. Младший брат погиб 2 года назад при бомбежке Алеппо. Жена с дочерью в Германии. Беженцы».
«Прости»,
– тихо сказал Алексей.
«Не стоит».
Фарид слабо улыбнулся.
«У каждого из нас своя история потерь. Вы ее еще услышите много раз там, куда мы направляемся».
Отель оказался скромной гостиницей в христианском квартале Бейрута. Простая комната, душ с нестабильным напором воды, но чистое белье и работающий интернет. Алексей быстро принял душ и отправил короткое сообщение жене. «Долетел нормально. Завтра выезжаем к границе. Люблю вас с Аней». Усталость накатила внезапно. Он лег на кровать, планируя просмотреть последние новости, но сон сморил его почти мгновенно. Последней мыслью было смутное беспокойство, которое он всегда испытывал перед погружением в очередную горячую точку. Смесь адреналина, страха и странного предвкушения. Пограничный пункт выглядел как декорация к постапокалиптическому фильму. Бетонные блоки, колючая проволока, мешки с песком и вооруженные люди с настороженными взглядами. Их «Пежо» медленно продвигалось в череде машин, большинство из которых были набиты до отказа домашним скарабом и людьми. Беженцы, пытающиеся выбраться из зоны конфликта.
«Не снимайте!»
– строго предупредил Фарид, когда Алексей потянулся к фотоаппарату.
«На границе с этим строго!»
Проверка документов заняла почти 2 часа. Офицер пограничной службы долго изучал аккредитацию Алексея, несколько раз звонил куда-то по рации, прежде чем неохотно поставить штамп в его паспорт.
«Вы понимаете, что правительство не несет ответственности за вашу безопасность на территориях, неконтролируемых официальными силами?» – спросил он на ломаном английском.
«Понимаю», – кивнул Алексей. «Я подписал все необходимые бумаги».
Офицер еще раз окинул его подозрительным взглядом, но вернул документы.
«Удачи», – сказал он без тени улыбки. «Она вам понадобится».
Когда они отъехали от границы, пейзаж быстро сменился. Некогда плодородные поля стали заброшенными, деревни казались вымершими. Время от времени попадались военные блокпосты, где вооруженные люди в разномастной форме останавливали их машину для проверки.
«Кто это?»
– спросил Алексей после очередной такой остановки.
«Правительственные войска», – ответил Фарид. «Но через 20 километров будет территория, контролируемая курдскими отрядами. А потом зона ответственности международной коалиции».
Солнце клонилось к закату, когда они въехали в небольшой городок, стоящий практически на руинах древнего поселения. Половина зданий была разрушена, но на улицах теплилась жизнь. Дети играли среди разрушенных стен, женщины развешивали белье, мужчины чинили технику или сидели у импровизированных лавок.
«Мы остаемся здесь на ночь», —
сказал Фарид, паркуя машину у полуразрушенного двухэтажного здания.
«Завтра встретимся с человеком, который проведет нас в зону операции».
Их разместили в комнате на 2-м этаже, больше похожей на монашескую келью. 2 узкие кровати, стол и умывальник. Алексей разложил снаряжение, проверил камеры и диктофоны.
«А что это за место?»
— спросил он Фарида, который раскладывал на столе скудный ужин, лепешки, сыр и оливки.
«Раньше здесь был туристический центр», — ответил тот. «Неподалеку руины римского храма. Теперь здесь передовая база гуманитарных организаций. Местное население частично вернулось, когда боевиков выбили отсюда 1.5 года назад».
Внезапно ночную тишину разорвал далекий грохот. Алексей вздрогнул.
«Артиллерия»,
— спокойно сказал Фарид.
«Километров за 30 отсюда. Правительственные войска обстреливают позиции боевиков».
Алексей подошел к окну. В темноте были видны огоньки в соседских домах, а на горизонте периодически вспыхивали зарницы разрывов.
«Добро пожаловать обратно на войну, Алексей Верховский», –
пробормотал он себе под нос. Ночью он долго не мог уснуть, прислушиваясь к далеким взрывам и более близкой стрельбе. В какой-то момент в комнате стало нестерпимо жарко, и он вышел на крошечный балкон. Ночной воздух был пропитан запахом пыли и дыма. Над головой раскинулось бескрайнее звездное небо, такое мирное и бесконечно далекое от человеческих страданий внизу. Где-то вдалеке прогрохотал особенно мощный взрыв, и на горизонте поднялся столб огня. Алексей невольно сжал перила балкона.
«Вот она, какая тишина перед бурей», –
подумал он, глядя на зарево далекого пожара.